Последние новости рассказала Надежда Фетисова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром уже плюс 24 градуса, днем до плюс 30. По некоторым прогнозам возможен, хотя в это слабо верится, небольшой дождь. Еще жарче будет в Санкт-Петербурге, где сейчас плюс 26, а днем до плюс 31 градуса. Главные темы утренней программы «Время свободы» – главные темы наступающего дня. Удастся ли Израилю избежать разрыва дипломатических отношений с Турцией и согласится ли Тель-Авив пойти на уступки в вопросах блокады сектора Газа? Сегодня в Вашингтоне состоятся переговоры премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента США Барака Обамы. На чемпионате мира по футболу сегодня состоится первый полуфинал – Уругвай-Голландия. Удастся ли южноамериканской сборной не допустить европейского финала? Рассказ о том, как партия «Единая Россия» решила побороть борцов с коррупцией. В Ленинградской области под предлогом экономии средств расформирована контрольно-счетная палата, вскрывшая множество финансовых нарушений. И главная тема нашей программы. Сегодня в Москве открываются шестые ходорковские чтения. Один из вопросов, которые будут обсуждаться, есть ли выход из дела ЮКОСа. Главная тема нашей сегодняшней программы – открывающаяся в Москве международная общественно-политическая конференция «Российские альтернативы». Этот форум более известен как «Ходорковские чтения». Он из года в год собирает представителей самых разных организаций, которые обсуждают пути развития России. Столько же лет, сколько проходит конференция, остается под стражей сам Михаил Ходорковский. В этом году главная тема мероприятия, носящего имя бывшего главы ЮКОСа – «Пути преодоления научной и социальной отсталости России», а также вопрос, есть ли выход из дела ЮКОСа. Интересно, что он в таком виде поставлен первый раз, и речь пойдет не о самом процессе, а о влиянии дела ЮКОСа на экономическую и политическую ситуацию в стране. Похожий вопрос мы хотим задать и вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Как бы вы решили дело Ходорковского и Лебедева? Есть ли шанс, что на процессе по второму уголовному делу против них, делу о хищении нефти, Ходорковскому удастся доказать свою невиновность? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пейджер Москве 660-1046, абонент Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы ждем ваших мнений в прямом эфире. Можно позвонить нам по телефону 8 800 222 12. Этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Как бы вы решили дело ЮКОСа? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Оренбурга, с которыми побеседовала наш корреспондент в этом городе Елена Стрельникова.
А какое это дело? Ходорковского, что ли? Да давно приватизировал государством, и не было бы никаких скандалов.
Как мне кажется, вопрос немножко неправильно поставлен. Если рассматривать дело ЮКОСа, те Ходорковские, потому что у нас ЮКОС ассоциируется с Ходорковским, как и практически у большинства населения, то это дело бы надо было рассматривать ЮКОС и тому подобное. У нас куча компаний. Тот же «Лукойл», скажем, взять того же нашего бывшего губернатора Чукотки Абрамовича и так далее. То есть когда-то в свое время государство разрешило все это сделать, становление всех этих фирмочек допустило к пирогу приватизации. А потом просто этот, именно ЮКОС стал неугоден, и поэтому тут сложно говорить, что как бы решать. Решать надо в совокупе, то есть или решать со всеми этими конторами, вышеперечисленными. Или же не нужно было заводить бодягу. Скорее всего, это политический вопрос. Государству что-то не понравилось, и поэтому пострадал именно ЮКОС. И как бы достаточно сложно все это говорить. Тут большие какие-то нюансы, о которых мы не знаем.
Как бы вы решили дело ЮКОСа? Дело ЮКОСа очень сложное. Однозначного мнения быть не может. Так как с делом ЮКОСа связаны не только в Ходорковский, но и другие нефтяные компании. В любом случае, решить его надо так, чтобы неповадно было дурить ни государство, ни народ.
Как вы решили дело ЮКОСа?
Садить на всю жизнь Ходорковского нахер.
Зачем материться-то? Не знаю. Я мало чего об этом знаю.
Даже не знаю. Я что-то как-то особо не интересовался, поэтому ничего не могу ответить. Оренбург и Юг, я думаю, что эти вещи несовместимы.
А как бы вы решили дело ЮКОС?
Что такое ЮКОС? Пусть работают, вкладывают свои дивиденды, прибыль в нормальные отрасли. Ну, я имею в виду, так сказать, в электронику и так далее. Ну, в инновационную структуру, всего-навсего.
Так на вопрос, как бы вы решили дело ЮКОСа, отвечали жители города Оренбурга.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня президент Соединенных Штатов Барак Обама встретится в Белом доме с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Сейчас с нами на прямой связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Какова подоплека этой встречи и какие вопросы на ней будут в центре внимания?
Это будет очень деликатный момент для администрации Обамы и для ее стратегии урегулирования палестино-израильского конфликта. Стоит напомнить, что предыдущий визит Беньямина Нетаньяху в Вашингтон был намечен на 1 июня, но отменен вскоре после того, как в результате высадки израильского спецназа на судно, направлявшееся из Турции в блокированный сектор Газа, погибли 9 человек. А еще раньше, в марте, Обама принимал Нетаньяху в Белом доме, вскоре после злополучного визита в Израиль вице-президента США Джозефа Байдена, во время которого израильские власти объявили о реализации нового крупного проекта по строительству жилья для евреев в восточной части Иерусалима, населенной преимущественно арабами. На той мартовской встрече Обама оказал Нетаньяху заметно холодный прием. Лидеры двух традиционно союзнических государств даже не вышли к прессе. Это дало многим основания считать, что американо-израильские отношения дали трещину. На этот раз, как ожидается, телевизионщикам позволят запечатлеть встречу в овальном кабинете. Обама и Нетаньяху, поговорив за закрытыми дверями, выступит с заявлениями для прессы. Марк.
Алан, Израиль уже согласился ослабить блокаду сектора Газа, однако официальных извинений Турции так и не принес, и вот теперь Анкара грозит Тель-Авиву разрывом дипломатических отношений. Как думают американские наблюдатели, удастся ли Обаме и Нетаньяху при личной встрече добиться прогресса в этом и других вопросах, связанных с ближневосточным урегулированием? Будут ли эти вопросы в центре обсуждения?
Марк, в преддверии визита израильского премьера пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс в концентрированном виде перечислил то, о чем будет говориться во время переговоров. Это реализация недавних изменений в стратегии израильского руководства в отношении сектора Газы, безопасность в ближневосточном регионе, непрямые израильско-палестинские переговоры, а также необходимость быстрейшего их перевода в русло прямых переговоров. Администрация США уже приветствовала шаги израильского правительства, направленные на ослабление трехлетней блокады сектора Газы. Скорее всего, эти шаги Белый дом рассматривает как повод для перехода к прямым переговорам. На прошлой неделе куратор Ближневосточного отдела Совета национальной безопасности при Белом доме Дэн Шапиро заявил, что хотя пятый раунд непрямых израильско-палестинских переговоров по контролю американского спецпосланника Джорджа Митчелла был довольно содержательным, только прямые переговоры могут привести к двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта. Представители Белого дома также сообщают, что Обама и Нетаньяху обсудят представляющую обоюдную озабоченность проблему. Это стремление Ирана к обладанию ядерными технологиями, которые, как уверены в Вашингтоне и в Иерусалиме, позволят Тегерану заполучить ядерное оружие. Марк.
Спасибо. На прямой связи из Вашингтона был корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Напомню, сегодня здесь состоятся переговоры премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента США Барака Обамы. Говорит «Радио Свобода» в Москве. 8:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае следственные органы проводят проверку после заявления в эфире «Радио Свобода» адвоката одного из участников вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Московский городской суд приговорил к тюремному заключению двух сотрудников столичного управления Федеральной миграционной службы за взяточничество. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи районного суда Сочи Дмитрия Новикова. Израиль не намерен извиняться перед Анкарой за захват одного из судов флотилии, направлявшейся в сектор Газа. В Румынии в катастрофе самолета Ан-2 погибли 10 человек, трое тяжело ранены. В канадском городе Торонто произошел взрыв на электростанции. Без электричества остались 250 тысяч человек. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 11 копеек, евро 39 рублей 3 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10:00 утра на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Какое воздействие окажут президентские выборы в Польше на отношения Варшавы с Москвой и Минском? Об этом разговор с ведущим научным сотрудником ИНИОН Российской академии наук Алексеем Миллером и шеф-корреспондентом газеты «Выборчий» в России Вацлавом Радзивиновичем. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Потеряны ли для России достижения перестройки? Радио «Свобода» сегодня начинает новый специальный проект, который посвящен новым лидерам, тем, кто успешно борется за свои права и в начале 21 века действует в духе перестройки. Это разные люди – искусствоведы, инженеры, экономисты, предприниматели. Почему они дорожат ценностями перестройки сильнее, чем большинство их сограждан? Почему пользуются ее достижениями активнее других? Как на них повлияли события 90-х и нулевых годов? Чтобы найти ответы на эти вопросы, корреспонденты «Свободы» провели с этими героями много времени. В Калининграде, Москве, Химках посещали акции или круглые столы, которые они устраивали. Этим наблюдением интервью посвящен спецпроект «Радио Свобода. Кто против революции в России?». Он состоит из 6 серий. Каждый будний день в нашем эфире будет выходить серия про одного героя. Видеоверсию сериала вы сможете посмотреть на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Сегодня часть первая. Предприниматель и инженер Евгения Чирикова в середине 2000-х создала движение в защиту Химкинского леса. Федеральные власти приняли решение проложить через лес платную скоростную автодорогу Москва-Санкт-Петербург, а для этого вырубить несколько квадратных километров лесного массива. Евгения Чирикова провела десятки акций протеста и направила не одну жалобу в суды разных инстанций. В итоге строительство дороги удалось отложить. Потенциальный европейский инвестор не торопится вкладывать в проект деньги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Свой дом Евгения Чирикова в шутку называет штабом. Уютная квартира в хрущевке подмосковного города Химки. На видных местах и в большом количестве книги Солженицына и Шаламова. Евгения Чирикова признается, что советское прошлое, то, в котором ГУЛАГ, репрессии и расстрелы, осознала только во время борьбы за Химкинский лес. Тогда же поняла ценность перестройки.
Для меня перестройка знаменовала собой переход с нормальной системы питания на ненормальную. Перестройка меня застала в школе. Я совершенно не понимала ни того, какое у нас прошлое было у страны. Я ничего не знала ни про систему ГУЛАГов, ни про то, сколько народу здесь погибло. Я это просто не осознавала. Что такое было для нашей страны перестройка по-настоящему, стала осознавать совершенно недавно, когда я уже стала довольно взрослым, зрелым человеком. Как ни странно, толчком для меня стала борьба за вот тот маленький кусочек земли, Химкинский лес. Мы были абсолютно политичными людьми, нам было все это неинтересно. Вся эта политика, это грязь, это для кого-то другого. У нас своя жизнь, у нас свои карьеры. Мы выросли с таким убеждением, что самое главное – это личное твое благополучие. Что там будет со страной, это не важно, главное – мы выплывем. 90-е для меня – это годы интенсивной учебы. Целых два образования. И думать мне было абсолютно некогда. Это вот сейчас, возвращаясь назад, и я начинаю задумываться, а почему в моем институте было так мало молодых профессоров. В 2000-е годы начала интенсивно работать. Я как раз тот самый офисный планктон, дослужилась там до заместителя финансового директора крупного российского холдинга. Когда я начала бороться за Химкинский лес, я поняла, насколько я была неправа все эти годы. Насколько все-таки правильно цитата Черчилля о том, что если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой.
Общественная деятельность Евгении Чириковой началась любопытно с прогулки в Химкинском лесу. Ради этих прогулок она с мужем и переехала из Москвы в Химки. Как-то увидела, что многие деревья помечены красной краской. Сначала подумала, что это лыжня. Оказалось, последствия постановления губернатора Московской области Бориса Громова. Помеченные деревья должны были вырубить, чтобы на их месте начать строить участок дороги Москва-Санкт-Петербург.
Для меня это было хорошее такое отрезвление. Я поняла, что нашей властью надо заниматься.
Евгения Чирикова и ее соседи в Химках создали инициативную группу. Сначала они пытались добиться справедливости и сохранить лес, протестуя против решений местных, химкинских чиновников. Местные власти свои планы скорректировали, сократив полосы вырубки леса с 3 километров до 100 метров в ширину.
Я поняла, что даже маленьким муравьишкам, на вроде меня, объединившись, можно бороться с большими-большими слонами. Если это сопротивление довольно продумано, организовано, если люди действительно работают, а не только одни письма пишут в прокуратуру, ах, нас обидели, можно чего-то добиться. И то, что мы сейчас имеем такую власть, какую имеем, конечно, это наше горе. Но, с другой стороны, это не повод для того, чтобы опускать руки и жаловаться на жизнь, а это повод, наконец, взять себя в руки.
люди и сделать что-то, а мы можем очень много. Кто считает, что он плохо живет, пусть откроет «Архипелаг ГУЛАГ» или «Колымские рассказы Шаламова». Пусть посмотрит, какие у него есть возможности. Да возможностей миллион. В своей борьбе мы что только не пробовали. Сбор подписей, рок-концерты, палаточные лагеря, велопробеги. Про митинги, пикеты я просто не говорю. Мы даже разыгрывали какие-то сценки на Горбатом мосту. Круглые столы, встречи с гражданами в лесу. Наша власть борется любыми, самыми грязными методами, самыми подлыми. Вспомним Мишу Бекетова. Они это себе позволяют. Но я считаю, что ответ на такие действия аналогичными действиями ни к чему хорошему не приведет. Это опыт нашей истории. Терроризм дореволюционный выродился в жуткий, кровавый террор сталинских времен. Это связанные процессы. Все проблемы, они не во власти. У приличного народа и власть приличная.
В ноябре 2009 года премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение. Согласно нему, территория Химкинского леса переводится в так называемые земли транспортного назначения. Жители Химок категорически против. Они считают, что перевод земель из лесного фонда в категорию транспортных возможен только при отсутствии альтернативных проектов строительства дорог. Такие альтернативы, по данным активистов, есть. Доказать свою точку зрения в Верховном суде Евгении Чириковой и ее соратникам не удалось. Теперь они надеются на Европейский суд по правам человека. На что еще надеется Евгения Чирикова?
Когда я с палочкой трясущейся подойду к своему окошку в 95 лет, вот, наверное, тогда я увижу что-то. Мне мой любимый кусточек вырезают. Мне хватило бы одного звонка на горячую линию города, а чтобы мне вежливо ответили и сказали, если вам не хочется, мы не будем этого делать. Вот это и будут проявления, они будут в мелочах. Еще я думаю, что, конечно, лесов будет больше, но мои дети, они будут иметь работу не кладовщиками на бывшей территории Химкинского лесопарка, а имеет работу какую-то более интересную, более умную. Не понадобится нашим властям для зарабатывания денег использовать вот такие ресурсы. Может быть, они все-таки уже обратятся к мозговому капиталу нашего общества. Я увижу, что наш интернет пестрит вакансиями в научно-исследовательские институты, понадобятся инженеры, понадобятся биологи, будут востребованы, наконец-то, люди, которые профессионально занимаются лесами.
Предприниматель и инженер Евгения Чирикова в середине 2000-х годов создала движение в защиту Химкинского леса, где по решению чиновников должна пройти скоростная автодорога Москва-Санкт-Петербург. Благодаря действиям Евгении Чириковой дорога через лес не строится, а потенциальный западный инвестор, Европейский банк реконструкции и развития, не торопится вкладывать в проект деньги. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Africa. Waka waka ma eh, waka waka ma eh. And this is a Mazimbuye, 'cause this is Africa.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Во вторник и в среду на чемпионате мира по футболу в ЮАР состоятся полуфинальные матчи Голландия-Уругвай и Германия-Испания. Эксперты обращают внимание на то, что в четвертьфинале потерпели поражение три латиноамериканские сборные из четырех, дошедших до этой стадии турнира, причем все они проиграли европейским командам. В групповых матчах и в 1/8 финала латиноамериканцы между тем выступали исключительно удачно. Почему триумф обернулся почти провалом и кто является фаворитом? В полуфинальных парах мы попросили ответить на этот вопрос обозревателя газеты «Спорт-экспресс» Бориса Богданова, который только что вернулся в Москву из Йоханнесбурга.
Они слишком рано поверили в то, что они лучшие, действительно, и это чемпионат их чемпионат. Бразильцы, на мой взгляд, довольно долго играли не в полную силу, а когда спохватились, то было уже поздно, мне кажется. Ну, аргентинцы просто вот напоролись на немцев, а немцы сейчас очень здорово готовы и, видимо, очень здорово подготовились именно к этому матчу. Теперь уже очень трудно что-либо сказать, поскольку столько всяких неожиданностей. Формально, наверное, голландцы с одной стороны, хотя кто ж поручится теперь, что и голландцы не уступят кому-нибудь Уругваю. Вот, а в другой паре ничего не берусь предсказать, потому что Испания и Германия обе очень хорошие команды, хорошо знающие друг друга, и немцы выглядят очень мощно, конечно. Но, с другой стороны, сербы же их обыграли.
Такого мнения придерживается журналист газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов, а сейчас с нами на связи спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Итак, сегодня в 22:30 по Москве первый полуфинал Уругвай-Нидерланды. Если следовать логике этого чемпионата, то теперь уже Уругвай должен победить. Когда в четвертьфиналах было подавляющее представительство южноамериканских команд, они проиграли. Теперь, когда в полуфиналах три европейских, европейского финала может и не получиться, ведь так?
Ну, разумеется, может получиться и то, что Уругвай обыграет всех своих будущих соперников, а может получиться так, что голландцы сегодня достаточно уверенно пройдут эту команду, поскольку они уже прошли Бразилию, и я думаю, что после Бразилии им, как говорится, сам черт не страшен. Вообще искать логику очень сложно. Многие журналисты до того, как латиноамериканские команды начали вылетать из турнира, выстраивали целые теории относительно того, что вот в чемпионатах мира, которые проводятся за пределами Европы, европейские сборные никогда не выигрывали. И это факт. Но дальнейшие теории, конечно, были самые разнообразные. В частности, например, говорилось, что европейским игрокам сложно после длинных перелетов на другие континенты играть с 5 или 7 матчей на высоком уровне. Но мне кажется, что проблема все же не в этом, а в том, что вылетели слабейшие европейские команды, а сильнейшие остались. Германия, Испания – это все-таки финалисты чемпионата Европы, а Испания – чемпион Европы. А команда Голландии всегда была в числе соискателей, и в ее истории были страницы, конечно, более славные, чем нынешняя, если говорить об игре. Но пока что для этой команды полуфинал чемпионата мира, я считаю, это очень хорошее достижение, и Уругвай, прямо скажем, не позавидуешь. У голландцев прекрасная организация игры, очень хорошие исполнители, и очень много наработанных игровых ходов, комбинаций, и неожиданных каких-то перемен направления атаки. Думаю, что Голландия в этой паре является фаворитом. Повторить Уругвай за часть континента, эта команда не самая сильная на нынешнем чемпионате мира. Ей во многом повезло с участниками, с соперниками. И очень повезло в четвертьфинале, что я не забил пенальти футболист сборной Ганы. Но, тем не менее, Уругвай, конечно же, является собой определенную силу. По крайней мере, в исторически это двукратный чемпион мира. И хотя чемпионство это случилось довольно давно, тем не менее, традиции какие-то должны оставаться.
Алексей, вы сказали слово «исполнители». Кто может стать героями сегодняшнего полуфинала с одной и с другой стороны?
Ну, ругается, что главным образом атака стоит еще и Даниэля Фонсеку, игрока, который много поиграл, скажем так, в европейских клубах и прекрасно знает, что такое сильнейшие европейские чемпионаты. Думаю, что на него многие, если обратят внимание в этом игре, в том числе и соперники, постараются его накрыть. У сборной Голландии очень хороший Реди Уэсли Снайдер, низкий футболист, низкоростный, но тем не менее головой забивающий очень хорошо. Да, у голландцев, в общем-то, практически каждый игрок – это серьезная угроза для соперника. Я бы сказал, что Голландия сильна не индивидуальностями, а все же командной игрой. А у них очень экономичная и очень такая дисциплинированная игра. Думаю, что эта Голландия, хотя и не имеет в своих рядах такого исполнителя, как, скажем, был в свое время Йохан Кройф, великий голландский игрок, или впоследствии, скажем, Патрик Клюйверт, или Руд Гуллит, Марко ван Бастен, Руд ван Нистелрой. Но, тем не менее, нынешние игроки, каждый из них способен решить судьбу матча. Но, повторяю, у голландцев сильные командные игроки.
Спасибо. Это был спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Сегодня на чемпионате мира по футболу в ЮАР состоится первый полуфинал Уругвай-Нидерланды. В Москве 8:30. Мы продолжим утренний выпуск программы после краткой сводки. Утренний выпуск программы «Время свободы» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Приморском крае следственные органы проводят проверку по заявлению адвоката одного из участников вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Как передает корреспондент «Радио Свобода», проверка проводится в связи с выступлением в эфире «Радио Свобода» адвоката Татьяны Уваровой, заявившей о недозволенных методах расследования и жестоком обращении с ее подзащитным Александром Ковтуном. Московский городской суд приговорил к тюремному заключению двух сотрудников столичного управления Федеральной миграционной службы за взяточничество. Начальник отделения иммиграционной коррупционного контроля в Юго-Западном округе и старший специалист того же отделения получили по 5 и 7 лет соответственно. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Хостинского районного суда Сочи Дмитрия Новикова. Адвокат Новикова считает преследование своего подзащитного местью руководства краевого суда за обвинение в коррупции. Израиль не намерен извиняться перед Анкарой за захват одного из судов флотилии, направлявшейся в блокированный Израилем сектор Газа. Об этом сказал глава израильского МИД Авигдор Либерман во время визита в Ригу в понедельник. В Румынии в катастрофе самолета Ан-2 10 человек погибли и трое тяжело ранены. Как сообщили власти города Тузла, на юго-востоке страны самолет упал и загорелся сразу после взлета из местного аэропорта. В канадском городе Торонто произошел взрыв на электростанции. В вечернее время остановились поезда метро, погасли огни дорожного освещения. По оценкам властей города, без электричества остались 250 тысяч человек. Вице-президент США Джо Байден призвал лидеров Ирака забыть о противоречиях и завершить создание нового правительства. Парламентские выборы в Ираке состоялись 7 марта, но кабинет до сих пор не сформирован.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к нашей сегодняшней центральной теме. Сегодня в Москве открывается конференция под названием «Российские альтернативы», более известная как «Ходорковские чтения». Среди организаторов Международное историко-просветительское правозащитное общество «Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и фонд «Индем». Конференция, в которой участвуют известные политики, общественные деятели и экономисты из России и других стран, проходит уже в шестой раз. Практически столько же лет остается за решеткой бывший глава ЮКОСа. В этот раз один из вопросов, на который попытаются найти ответ участники чтений, есть ли выход из дела ЮКОСа. Его мы адресуем и вам, уважаемые слушатели. Звоните нам прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Но сначала давайте послушаем репортаж корреспондента Радио Свободы Вероники Баде о том, что еще станет темами обсуждения на шестых ходорковских чтениях.
Задача участников конференции – обсудить наиболее острые проблемы социально-экономической жизни России, а также влияние дела ЮКОСа на экономическое и политическое развитие страны. О теме своего доклада рассказывает Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, президент фонда «Либеральная миссия».
Я буду говорить относительно ситуации в российской экономике и насколько она связана с подавлением российского бизнеса, которое началось с суда над Ходорковским и разгрома ЮКОСа.
Как бы вы охарактеризовали ситуацию в российской экономике?
Ситуация в российской экономике на сегодня такова, что все ожидают выход из кризиса, но внутренних сил для того, чтобы обеспечить такой подъем уже без аномального повышения цен на нефть, таких сил нет. Вопрос о том, откуда они будут браться в той ситуации, когда бизнес находится в таком подавленном состоянии уже с 2003 года.
Есть ли, на ваш взгляд, выход из дела ЮКОСа?
Из дела ЮКОСа легко. Просто объявить о том, что все это было неправильно. Что будет делать, это я не знаю. Я-то это все время объявляю, но что-то никто мне не верит.
Выступление доктора географических наук Натальи Зубаревич посвящено проблеме преодоления социальной отсталости. Вот что она думает о причинах такой отсталости.
Тут огромный пласт накопленных проблем, самых разных. Если брать мою специальность, территориальное пространственное развитие, то, конечно, это невероятная слаборазвитость инфраструктуры на огромных территориях. Очень небольшое количество крупных городов, которые обычно быстрее модернизируются. Очень во многом еще сельский образ жизни, сельская система ценностей. Мы не завершили реальную урбанизацию. И 20 век так ударил по России, что теперь адаптироваться к современным условиям очень большой части населения крайне сложно.
Какие пути преодоления социальной отсталости вам видятся?
Другая социальная политика, менее патерналистская для всех, а более нацеленная на реально уязвимые группы населения. Другая абсолютно политика на рынке труда, стимулирующая мобильность. Другая политика в отношении городов. регионов, их бюджетные ресурсы обрезаются вместо того, чтобы стимулировать развитие именно этих точек роста. Вообще другая политика, работающая на модернизацию, а не на то, чтобы федеральные начальники выглядели добрыми царями.
В ходорковских чтениях принимают участие ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, президент фонда Эндем Георгий Сатаров, председатель правления Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, адвокат и правозащитник Юрий Шмидт, политик Иван Стариков и многие другие. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Как дело ЮКОСа влияет на российскую экономическую и политическую ситуацию? Как бы вы решили это дело? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Звоните нам прямо сейчас по телефону 8 800 222 12. Напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И, конечно, мы продолжаем принимать ваши сообщения. Вот некоторые из сообщений, которые мы уже успели получить на пейджер и на электронную почту. Наши постоянные слушатели Майоровы пишут. Ходорковский уже бесчетное количество раз доказал свою невиновность. И все-таки надежда тает. Выход только в смене политического режима и в уходе со своих постов Путина и Медведева. А вот здесь как раз надежды нет. Ходорковского надо немедленно выпустить и дать ему полную возможность деятельности для создания парламентской республики в России, пишет Иван. Еще одно сообщение. Освободил бы Ходорковского немедленно, одновременно отправив за решетку тех, кто измывается над его достоинством. Это пишет нам Александр из Сызрани. Давайте послушаем звонки. Марина Николаевна из Москвы у нас на связи. Доброе утро, Марина.
Доброе утро. Конечно, вся жизнь на земле, так сказать, имеет свой выход. И вот такое, так сказать, выражение Сталина: нет человека, нет проблем. По-моему, мировой общественности, прежде чем, в первую очередь, нашим правозащитникам, ну да, задаться этим вопросом. Чем кончится это? И не кончилось бы это очень плохо. Вот Нобелевский лауреат понял это и начал борьбу за Ходорковского, за жизнь его. Здесь надо ставить вопрос только уже о его жизни.
Такое мнение у Марины Николаевны из Москвы не очень оптимистично. Давайте послушаем еще один звонок. Анатолий из Брянской области у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро, Марк. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, конечно, вы меня извините, я грубо немножечко в форме выскажу. Так вот, по Конституции Российской Федерации все недра и все, что добывается с этих недр, должно принадлежать народу. А не таким, как Ходорковский, Миллер, Путин и тот же самый Медведев и так далее и тому подобное. Ну, как бы я решил в экономическом и политическом плане? Я бы всех посадил на скамью подсудимых, на тюремную баланду с конфискацией имущества и заставил бы всех сырьевых воров вернуть на ворованный капитал в государственный бюджет России. А это 10 триллионов долларов. Но при буржуазной воровской России этого не будет. Это может только сделать социалистическая система. Спасибо за внимание.
Спасибо. И в таком духе, конечно же, как всегда, у нас несколько сообщений. Вот еще одно, пожалуйста. Ликвидация главной причины подобных кризисов – частной собственности. Оправдание невиновных, наказание расхитителей общенародной собственности. Вот пишут нам слушатели. Есть много сообщений и на сайте Радио Свобода, www.swobodanews.ru, где вы можете оставлять свои комментарии, и самые интересные из них прозвучат в прямом эфире. Но это будет в следующем часе нашей программы, где мы вернемся к разговору о ходорковских чтениях. Напомню, это конференция «Российские альтернативы» открывается сегодня в Москве.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжат новости российской и мировой экономики, о которых расскажет экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Чистый приток частного капитала в Россию во втором квартале составил 4,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в первом квартале года в стране, наоборот, был отмечен чистый отток капитала на уровне 14 миллиардов 700 миллионов долларов. В 2009 году отток капитала из страны превысил его приток примерно на 57 миллиардов долларов. Это более чем вдвое меньше показателя 2008 года. Россия в первом полугодии увеличила добычу нефти на 2,8% к уровню такого же периода 2009 года, почти до 249,5 миллионов тонн. При этом экспорт нефти за 6 месяцев в годовом исчислении сократился на 1%, составив более 121 миллиона тонн. Согласно прогнозу министерства, в целом в текущем году добыча нефти в России составит 499 миллионов, а экспорт – 250,5 миллионов тонн, увеличившись по сравнению с минувшим годом на 1,1% и 1,3% соответственно. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 22 по 28 июня выросли на 0,1%, а с начала года на 2,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 92 копейки, или по текущему курсу примерно 70 американских центов. Украина предлагает России и Европейскому Союзу построить дополнительный газопровод через украинскую территорию, чтобы увеличить объем транзита российского топлива европейским потребителям, заявил президент страны Виктор Янукович. Сейчас на долю Украины приходится примерно 80% транзита российского газа в Европу. Ранее Россия для диверсификации его поставок в страны ЕС приступила к строительству двух альтернативных газопроводов – Северного и Южного потоков. Сейчас от реализации второго проекта Украина призывает Россию отказаться. Уровень безработицы в Соединенных Штатах в июне снизился по сравнению с маем на 0,2% пункта до 9,5% экономически активного населения, говорится в материалах Министерства труда страны. Также сообщается, что нынешний показатель уровня безработицы самый низкий с июля 2009 года.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. И это значит, что сейчас мы познакомим вас, уважаемые слушатели, с основными темами в сегодняшних российских газетах. Доброе утро, Лера.
Доброе утро, Марк.
Давайте пока коротко расскажем об основных первополосных темах, а потом, попозже, после сводки, поговорим подробнее о некоторых из них.
Ну, одна из первых и самых главных тем – это Белоруссия, которая все же согласилась вступить в таможенный союз. На троих отказаться невозможно. Это газета «Коммерсант».
Кстати, таможенный союз именно с сегодняшнего дня вступает в силу для этих трех стран: России, Белоруссии и Казахстана.
Совершенно верно. А вот «Время новостей» отмечает, что таможенный союз укрепился 70-летием Нурсултана Назарбаева. И озаглавила свою публикацию газета «Аксакалы интеграции». ФСБ не велели работать на публику. Это газета «Коммерсант». Предостережение гражданам предложено выносить в закрытом режиме. Возрастной дефицит газеты «Ведомости». Минздравсоцразвитие подсчитало финансовый ущерб от повышения пенсионного возраста. Плох механизм индексации пенсии, считают эксперты. Независимая газета говорит о том, что Хиллари Клинтон сорвала антигрузинский заговор Кремля. Ну и не только независимая газета. Эта тема сегодня обсуждается многими газетами. А в ФСБ независимая тоже пишет о том, что главная спецслужба страны находится в процессе получения уникальных полномочий. ФСБ предупреждала, предупреждает и будет предупреждать. Дела на лад не пойдут, газеты «Новые известия». И говорится в этой центральной первополосной публикации о том, что программа утилизации старых машин лишь отсрочила коллапс отечественного автопрома. Не пустить кассе — тоже новое известие. В Волгоградской области идет сбор подписей за самороспуск регионального парламента. Говорят газеты также о том, что начался суд по делу об убийстве Руслана Ямадаева, о том, что по предварительным данным взрыв на полигоне в Бийске унес жизни шестерых человек, и произошел он из-за халатности. Ну и говорится о том, что в Польше выбран новый президент, и этот самый новый президент настроен дружить с Россией.
Подробности узнаем буквально через минуту. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Приморском крае следственные органы проводят проверку после заявления в эфире «Радио Свобода» адвоката одного из участников вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Московский городской суд приговорил к тюремному заключению двух сотрудников столичного управления Федеральной миграционной службы за взяточничество. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против бывшего судьи районного суда Сочи Дмитрия Новикова. Израиль не намерен извиняться перед Анкарой за захват одного из судов флотилии, направлявшейся в сектор Газа. В Румынии в катастрофе самолета Ан-2 10 человек погибли и трое тяжело ранены. В канадском городе Торонто произошел взрыв на электростанции. Без электричества остались 250 тысяч человек. Вице-президент США Джо Байден призвал лидеров Ирака забыть о противоречиях и завершить создание нового правительства. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей выразил озабоченность эскалацией насилия на севере Косово. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня: доллар 31 рубль 11 копеек, евро 39 рублей 3 копейки. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итак, продолжаем выпуск программы, утренний выпуск программы «Время свободы» с нашим обозревателем Валерией Шабаевой. Сейчас подробнее о некоторых из публикаций в сегодняшних российских газетах. Валерия, давайте начнем с главной темы. Это вступление в силу таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном, которое вот таким вот образом, как вы уже заметили, наложилось на 70-летие президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И это тоже довольно интересная тема. О ней мы подробнее сегодня расскажем в дневных программах «Время свободы». Ну, а сейчас давайте посмотрим, что пишут газеты.
Газеты пишут о том, что Белоруссия на заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества в Астане с неохотой признала, что вступила в таможенный союз. Это наблюдение газеты «Коммерсант». Ну, вступила в таможенный союз она наравне с Россией и Казахстаном. Условия, на которых Александр Лукашенко согласился продолжить интеграцию в союз, не оглашены, хотя с 6 июля таможенный контроль на границе России Беларуси осуществляется на спорных основаниях. России, похоже, пока не пришлось поступиться ничем. А именно, экспортные пошлины на нефть, поставляемую в Белоруссию, Россия будет взимать, а Белоруссия будет считать это неправильным. Вот так вот характеризует ситуацию газета «Коммерсант». Ну, а во время новостей, как я уже говорила, отмечает, что наложился этот праздник на 70-летие Нурсултана Назарбаева, да и вообще, как пишет газета, тут просто зашкаливают праздники. Ну, подробнее. Как раз с сегодняшнего дня таможенный союз работает практически в полную силу, пишет и «Время новостей» тоже. Однако, хотя все заседания проходили в закрытом режиме, даже по поведению глав государств в ходе совместного заявления для прессы было понятно, что за закрытыми дверями кипели нешуточные страсти. И без этого события количество праздников в Астане уже зашкалило, говорит «Время новостей». 70-летие президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 20-летие новой казахстанской столицы Астаны и десятилетие Евразийского экономического сообщества, или Еврозес. Все они появились на свет, как выяснилось, 6 июля. Теперь же 6 июля можно будет отмечать еще один праздник – начало официального функционирования таможенного союза. Статус наблюдателей, ну, помимо основных членов, это Россия, Белоруссия, Казахстан, еще помимо этих трех государств – Киргизия и Таджикистан, они входят в Еврозес. Это уже не таможенный союз, что касается Евразес, я сейчас говорю. Ну, а статус наблюдателей имеют Армения, Молдавия и Украина. Ну, дальше подробнее «Время новостей» рассказывает вот об этом самом саммите Евразес, который состоялся в Астане.
Ну, с этой темой давайте завершим. Пускай наши слушатели, которых она интересует, могут обратиться к публикациям в газетах «Время новостей» и «Коммерсант». Есть и другие интересные темы. Об одной из них «Радио Свобода» неоднократно рассказывала. Это законопроект о расширении полномочий ФСБ, который Госдума приняла в первом чтении, и вот сейчас все думают, что в этом законопроекте изменится к следующему, к окончательному чтению, и попадет ли туда главное, самый вызывающий больше всего вопросов пункт об административной ответственности граждан, не подчинившихся предупреждениям, вынесенным Федеральной службой безопасности.
Ну, во-первых, газета «Коммерсант» отмечает то обстоятельство, что вот этот самый законопроект, то есть поправки, принятые в первом чтении к законопроекту, расширяют права ФСБ. Изменения коснулись некоторых спорных моментов, однако концепция законопроекта осталась прежней. Ну, и вот «Коммерсант» отмечает, согласно поправкам, которые Комитет по безопасности рекомендует к принятию, а окончательное решение будет на сегодняшнем заседании, ФСБ не сможет публиковать официальные предостережения и вызывать граждан для их объявления. Депутаты также планируют исключить из документа формулировку, в которой говорится о действиях, вызывающих возникновение причин преступлений. А новая редакция положения статьи 19 Кодекса об административных правонарушениях о наказании за неповиновение сотруднику ФСБ, как говорится в добавленном примечании, не будет распространяться на меры профилактики, применяемые ФСБ в отношении физических лиц. Зампред Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков, представляющий «Справедливую Россию», считает, что в новой редакции ничего особенно не изменилось. Все то, что мы критиковали, порядок, процедуру, сроки, отнесено на будущие нормативные акты ФСБ. Ответственность за неисполнение обязательных предостережений, как и предусмотрено авторами законопроекта, будет определяться ФСБ не публично. Ну и эта тема стала темой центральной первополосной публикации для независимой газеты. Речь идет, как пишет независимая, о наделении силового ведомства правом публично предупреждать и предостерегать граждан, общественные объединения, вообще любые организации, о том, что какие-то их действия угрожают безопасности страны, хотя пока и не являются преступлениями. Согласно рекомендациям профильного комитета, в новой редакции поправок не должно остаться таких скандальных норм, как вызов гражданина в органы для вручения предостережения, административная ответственность за неисполнение предоставления или же опубликование его в СМИ без согласия упомянутого в предостережении лица. Ну и уже есть тоже комментарии, определенные в независимой газете. Не знаю, успеваем ли мы сейчас об этом говорить.
Давайте продолжим в следующем часе. Самыми интересными публикациями в свежих российских газетах нас этим утром знакомит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Репортажи наших корреспондентов о жизни российских городов. В городе Подпорожье Ленинградской области ликвидирована контрольно-счетная палата. Вместо нее будет работать ревизионная комиссия на общественных началах. Местные власти, представители которой в основном состоят в партии «Единая Россия», уверяют, что это сделано для снижения расходов на содержание органов местного самоуправления. А бывшие работники контрольно-счетной палаты уверены, что так расчищается поле для коррупции, рассказывает Татьяна Вольская.
Тучи над Подпорожской контрольно-счетной палатой начали сгущаться еще во время местных выборов 2009 года. В районном совете депутатов «Единая Россия» получила большинство. Каким образом, это уже отдельный разговор. Еще тогда пошли слухи о том, что будущему руководству не нравится деятельность контрольно-счетной палаты, менее чем за три года своей работы накопавшей кучу нарушений, связанных с необоснованным расходованием бюджетных средств. Самые крупные траты такого рода оказалось строительство котельной в поселке Вознесение, в ходе которого исчезло 40 миллионов рублей. И необоснованное расходование 300 тысяч рублей из местного бюджета на премирование глав администрации, муниципальных служащих и начальников милиции за подготовку и активное участие в выборах президента России в 2008 году тоже не понравилось КСП. Зато сама КСП очень не понравилась и главе местной администрации, и даже некоторым депутатам Законодательного собрания Ленинградской области, причастным к строительству котельной в поселке Вознесение. И контрольно-счетную палату решили ликвидировать, учредив вместо нее контрольно-ревизионную комиссию, работающую на непостоянной основе при Совете депутатов. То есть важнейшие контрольные функции возложили на общественников. Идея принадлежит новому главе администрации, единороссу Петру Левину и поддержавшим его депутатам, говорит депутат кандидат Подпорожского городского совета депутатов Михаил Галюк.
Большинство депутатов из «Единой России», они проводят свою политику. У меня был разговор с Левиным о том, почему он должен упразднить хорошо действующий орган, который счетной палаты. Он говорит, что она не нужна. Мы заменим из числа депутатов. Как, что, он не объяснил.
А вот как объясняет свои действия сам глава Подпорожской администрации Петр Левин.
Контрольно-счетная палата по закону может быть люди на освобожденной основе, могут быть не на освобожденной основе. Депутаты решили, что в нашем районе функции контрольно-счетной палаты будут исполнять депутаты на неосвобожденной основе с целью экономии бюджетных средств. Зарплата сегодня на эти 5 лет у руководителя контрольно-счетной палаты, которая в Подпорожье была, ну, знаете, порядка 3 миллионов надо.
Это совсем не так, говорит председатель контрольно-счетной палаты Подпорожского муниципального района Игорь Безруков.
В бюджете на 2010 год на содержание контрольно-счетной палаты 741 тысяча предусмотрено. На все, на зарплату, на расходные материалы. Мало того, администрация не должна никоим образом думать о том, какая зарплата должна быть у контрольно-счетной палаты. Это вопрос Совета депутатов. И соваться администрации в эти вопросы, в общем-то, и некорректно. Потому что контрольно-счетная палата проверяет именно действия администрации по расходованию бюджетных средств и по использованию муниципального имущества. Поэтому Левин здесь абсолютно должен быть ни при чем. Это сторона та, которую я проверяю.
К тому же Петр Левин как раз увеличивает число своих подчиненных, замечает Михаил Галюк.
2 новых зама введены. Зачем они нужны, если бюджет, если у нас денег не хватает? При том, когда президент и премьер-министр говорят, надо сокращать административный аппарат.
Структура, сформированная из депутатов, которая должна заменить контрольно-счетную палату, будет, по сути, проверять сама себя, да и работать по-настоящему не сможет, поскольку депутаты и так загружены, и никто не захочет бесплатно выполнять еще и огромные контрольные функции, уверен Игорь Безруков.
Комиссия, которая предполагается будет работать на общественных началах, она не сможет вести эту работу. Будет полная бесконтрольность, будет расчищено поле для коррупции.
Михаил Галюк подал заявление в Подпорожский суд об оспаривании решения Совета депутатов о ликвидации КСП. 30 июня суд удовлетворил его требования в полном объеме, то есть приостановил решение Совета депутатов. Правда, Петр Левин намерен подать на это решение апелляцию. На чью сторону встанет высшая инстанция, то есть останется ли в районе полноценный контрольный орган, неизвестно. А Игорь Безруков, между тем, замечает, что если бы в казну вернулись неправильно потраченные деньги, чем сегодня никто не занимается, включая прокуратуру, то деятельность контрольно-счетной палаты была бы обеспечена на 10 лет вперед. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем мы расскажем в следующем часе. Сегодня главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову, как ожидается, будут предъявлены обвинения по уголовному делу о клевете. Оно было возбуждено по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова. Многие слушатели нашего радио хорошо запомнили, что Рамзан Кадыров отозвал все иски к правозащитнику по просьбе якобы своей матери, но оказалось, что это не совсем так. Гражданские иски действительно отозваны, а вот уголовное дело может быть прекращено лишь если стороны договорятся. И они пока не договорились. Сегодня заканчивается срок расследования дела против Олега Орлова, и, напомню, ему будут предъявлены обвинения. О самых интересных событиях в мире культуры. Одним из каковых в Москве этим летом, безусловно, станет выставка из Неаполя, из исторического музея Неаполя. Она называется «Помпеи. Тайны погребенного города». На этой выставке уже побывала наш обозреватель Лиля Пальвелева. Мировая политика. Младший сын северокорейского лидера Ким Чен Ира, Ким Чен Ын, тайно стал членом парламента КНДР. И эксперты расценивают это как новый знак того, что именно он станет преемником своего отца, которому сейчас 68 лет и который, по некоторым сведениям, перенес инсульт. Вернемся, конечно же, и к центральной теме нашей программы. Сегодня, напомню, открываются 6-е ходорковские чтения. Одной из тем обсуждения будет дело ЮКОСа, его влияние на политическую и экономическую ситуацию в России. И вам, уважаемые слушатели, мы задаем сегодня вопрос, как бы вы решили дело ЮКОСа. Звоните нам в прямой эфир через полчаса, телефон 8 800 222 12.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио.